To be like Jesus, to be like...
Проповедь, отображающая Христа. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в понедельник вечером 25 мая 1959 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 1 час и 33 минуты. Перевод Voice of God Recordings, 2014 год.
I only ask to be like him.
Огромное спасибо за твои слова. Очень рад быть в доме Господа. Единственное лучшее место — это находиться у Господа, правда? Когда все трудности и испытания и житейские проблемы затмятся потрясающим, славным завтра. И, несомненно, мы ожидаем этого момента, когда увидим его. И как-то меня спросил один человек, сказав, «Ты думаешь, брат Бранхам, пришествие Господа близко?» Я сказал, «Конечно». Говорит, «Ну, я уже столько об этом слышу». Но я сказал, «Однажды услышишь об этом в последний раз, правда?» Так и есть, ведь он однажды прибудет. И когда бы это ни оказалось, я просто хочу быть готовым. Однажды выступал перед некоторыми бизнесменами. Это были юристы и тому подобное. И они сказали... Один из них сказал, «Какая ваша основная цель жизни?» Говорю, «Только одна». Он сказал, «Какая?» Говорю, «Спасать души для Христа». Вот единственное, что я... Самое сильное и единственное мое стремление — это постараться прославить Иисуса Христа. Ради этого я и живу. И я очень рад, что у меня такое свидетельство, что уже исполняется 31 год моему скромному служению Ему. Проживи я 1 000 000 лет, имея вот столько жизни, я хотел бы каждую минуту прожить для Него. Потому что, и даже зная, что в итоге буду отвергнут, это все равно такая привилегия жить для Него. Он такой реальный и благой. И во всех своих жизненных странствиях не нашел ничего подобного нашему общению, когда мы наедине, Он и я. Более приятного общения не существует. Любовь Христа превосходит всякую любовь к жене, детям и к чему угодно. Она такая замечательная. Так вот, мы очень рады видеть, что это пробуждение продолжается всю неделю. И слышал, что брат Парнелл с остальными проповедовали на этой неделе замечательные проповеди. И мы надеемся, что за это пробуждение временами не совсем понимают, для чего пробуждение. Кто-то считает, что пробуждение нужно для привлечения в церковь новых членов. Нет. Пробуждение способствует этому. Но пробуждение нужно для оживления уже имеющегося в церкви. Понимаете? Оно вот, что оно должно произвести. Они однажды стоял как-то на берегу моря. И, полагаю, уже много раз это рассказывал, но это было давно, много лет назад. И я тогда впервые увидел... Но это было не море, это было озеро Мичиган. Мы с Хоп были там, когда проходила Всемирная выставка достижений. Это было, думаю, где-то в 1922-м, брат Эгон, насколько могу вспомнить, когда в Чикаго проходила Всемирная выставка достижений. Тогда я впервые увидел большой водоем. Я стоял там в тот день и смотрел на те огромные волны. Это словно на рассвете в Пасху там проводили служение. И видеть, как те огромные волны приходят и уходят. И, о, казалось, они радуются, но я задумался. Знаешь, в этом озере не стало больше воды, чем в полный штиль. А вон как оно разошлось. Воды столько же, не накаплю больше. Но я задумался, ладно, зачем приходит ветер и вот так встряхивает озеро? Чтобы выбросить из озера весь мусор, понимаете? Он выбрасывает все это на берег, когда... И тогда я подумал, похоже, у озера пробуждение. Как вам? Оно его встряхивает и подбрасывает и трясет, пока не выйдет весь шлак. Вот для чего пробуждение. Предоставить нам возможность войти в Дух Господа и возрадоваться, и исправить ошибки, и приблизиться, и заново посвятиться, и стать преданными, что все мирские дела и сомнения окажутся на берегу, понимаете? Потом все работает в порядке, чисто, с того момента, когда древний корабль жизни начинает продвижение по ней. О, присматриваться уже не нужно, ведь все убрано с дороги. Это хорошо. Ну и вот, сегодня мы не хотим задерживаться, ведь сегодня наш вечер пробуждения попал на понедельник, и это первый день недели. И я был очень рад объявить, что пробуждение продолжается. И здесь много моих друзей. Вижу здесь некоторых братьев и людей, приходивших ко мне со снами, приснившимися им за последние несколько недель. И Господь сейчас помог мне дать истолкование этим вещам. Я не знаю, кто здесь собрался и сколько здесь гостей и так далее, но Господь, Бог, по-прежнему истолковывает сны. Это точное и безошибочное. И Он тот же Бог, который был в дни Иосифа, когда царю приснились сны. И он ему истолковал, и это оказалось правильным. А некоторые из тех снов исполняются по сей день. Их результаты до сих пор проявляются. А Даниил жил в дни Навуходоносора. И наш замечательный, простой, скромный пастор сказал несколько минут назад, ну, он просто не хотел еще просить моей помощи на этой неделе. Он сказал, я знаю, что ты устал, брат Бранхам, но... Сказал, ну, говорит, мы ждем и хотели бы знать. Это прекрасно. Кстати, мне пришлось отменить собрание Сиднея, Австралия, из-за того, что в этот раз не дали визу, понимаете, на выезд из Штатов в этот раз. И вот, и другие вещи, так что я в данный момент поехать не смогу. Не знаю, когда получится поехать, но скоро получится. И пока это приходится немного отложить, я съезжу в Чикаго на запланированное собрание в Чикаго. Об этом было объявлено, что я там буду, а я об этом не знал. Меня ждали там тогда, когда я должен был находиться на островах Фиджи, где утверждали, также должно было собраться много людей на этих островах, но на данный момент я не смогу быть там, на собрании, из-за виз. Но скоро смогу, они просто подождут. Сейчас съезжу в Чикаго. Джин, не знаешь, какие там даты? Кто-нибудь знает, на какое время его объявили? Сам даже не знаю, когда. Просто увидел вестники веры. Кажется, это начинается 4 или 5 числа этого месяца, или что-то типа этого. Или это следующее, где-то через неделю, 10 дней. И из-за этого сильно устал, и очень хотел бы, чтобы вы молились за меня. Теперь, на этот вечер, подобрал кое-что для прочтения из Писания, если угодно читать со мной, из Евангелия от Иоанна, 13 глава, небольшой отрывок. Это тему, как бы рядом Библия, и хотел бы вместе читать, когда будем зачитывать. И сразу после этого вечернего служения будем готовиться к свадьбе. Поэтому, как только закончим, попробуем по возможности все сделать по-быстрому. Не по-быстрому, а как только все выйдут, хотели бы приготовиться к свадьбе. И свадьба состоится здесь завтра вечером. Как вам известно, двое детей из общины этого молитвенного дома завтра должны пожениться. Наш замечательный брат Давид Вудс завтра вечером женится на Мэрилин Джефферис в этом молитвенном доме, незадолго до собрания. И вот к этой свадьбе и будут готовиться, просто она не будет проходить формально. Завтра вечером здесь будет свадьба в неформальной обстановке. Сейчас, перед прочтением Его Слова, давайте помолимся. Отец Бог, нам предоставили гарантию, что если придем в высочайшем почтении в Твое присутствие, удерживая впереди вседостаточное имя Иисуса, Ты нас услышишь, потому что Ты сказал, «Просите все, что угодно у Отца во имя Мое, Я это сделаю». Поэтому и приходим, как верующие христиане, с дерзновением к престолу благодати, зная, если сердце не осуждает нас, то знаем, что Бог ответит на наши прошения. И мы молим, чтобы наша жизнь так угодила Тебе, благодаря признанным ошибкам и Его праведности прощать нас, что сегодня исполнятся наши желания. А, Господи, наше величайшее желание — увидеть излияние на нас Твоей замечательной благодати. И она — это для прощения наших грехов и исцеления больных среди нас. И чтобы Тебе проговорить к нам, откровением ли, пророчеством, или чем Тебе будет угодно обратиться к Своей Церкви. Да станут наши сердца вместилищами Твоего Духа. Да будет наше сегодняшнее соединение с главной жилой таким, что Святой Дух сможет обратиться к нашим сердцам и прославиться благодаря Своему присутствию. Сейчас, Господи, хотели бы умолять обо всех больных и нуждающихся, ведь совсем перед выходом наш секретарь положил мне на стол двухдневный длинный список имен со всей страны, тех, кто страдает, умирает, критические случаи, записанные красными чернилами, и указывая пальцем каждое на этом листе. О, Боже, в присутствии этой церкви сегодня я умоляю о Твоей благодати и милости для каждого. Ты знаешь каждого из них и что им нужно. И мы не хотим забыть, Господи, о тех, кто в больницах, в домах престарелых и находятся в болезни. О, Господи Боже, многие из них — это омытые кровью Твои дети. Ох, когда состаришься, и родные забывают, остается одно утешение — Бог никогда не забывающий. Все наши дела записаны в книге жизни, и они всегда в Его присутствии. И мы хотим сегодня ходатайствовать о них, Господи. Умоляем о милости к нашей стране и о грешащих, и поступающих неправильно, и о завсегдатаях баров, и на разных стадиях греха. Сегодня мы хотим умолять о прощающей благодати, Господи. Мы молим, чтобы Ты так поддерживал нас, Господь, что наши сердца настолько переполнит любовь к Тебе, что сильнейшим нашим желанием будет послужить Тебе ради спасения вот таких. Благослови этот отрывок слова и все наши дела. В смирении склоняем головы и благодарим Тебя, ведь просим этого во имя Иисуса. Аминь. Сейчас откройте Евангелие от Святого Иоанна, 13 главу. Прочтем отрывок оттуда. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол теперь уже вложил в сердце Иуде Симонову, Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встает с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом вливает воды в умывальницу и начинает умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот сказал ему: «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю сейчас, ты не знаешь, а уразумеешь после». Да приложит Господь своих благословений к прочтенному отрывку своего слова. Хочу в качестве отрывка на этот вечер, не затягивая, взять тему, отображающие Христа. И предметом разговора хотел бы взять, чего это стоит. Что нужно, чтобы стать христианином? Так вот, я понимаю, что это, в общем, совсем не отрывок для евангелизации, и однако и для евангелизации. Ведь церковь не продвинется вперед, пока она не поймет, на каком основании она может развиваться. И я считаю, что прежде чем кто угодно сможет действовать или обрести подлинную надежную веру, то, во-первых, ему нужно понять, на чем он стоит и как удержаться после принятия решения. Я думаю, это важно. Ведь не получится с верой, очертя голову, броситься куда-то, когда непонятно, куда бросаешься. Это необходимо понять. И если наша вера будет правильно поставлена и в должном состоянии, она постоянно будет приносить удовлетворение. Точно как говорят о женщине. Например, когда она выходит замуж, что она с таким нетерпением ожидает появления первенца, что едва понимает, может дождаться, но она — таковы ее ожидания. А помимо этого есть и страх, что если это тут же не произойдет, у нее никогда не будет ребенка. В этом случае из-за этого ей становится только хуже. Теперь в наше время и во все времена существовало одно действенное средство. Если такой женщине казалось или считала, что у нее не будет ребенка, только она возьмет и усыновит ребенка, как смотришь, у нее рождается свой. Так вот, доказано, что в 9 случаях из 10 так и будет. Причиной было то давление неизвестности. Ох, наверное, у меня не будет. А из-за этого там появляется такое незаметное удовлетворение. И как знать, это может быть Божий способ привести ее в должное состояние. Тогда у нее и родится свой ребенок. Ведь тот страх и ожидания наконец ушли. Вот практически так же и с желающими исцелиться. Они, если только бы им получить хотя бы малейшее видимое доказательство. Точно как сказавший Илия, Гиезий сказал: «Вижу облако с человеческую ладонь». Илия же сказал: «Я слышу шум сильного дождя». Он увидел доказательства. Вот поэтому я часто говорю людям: «Живите как раньше, начинайте восхвалять Господа». Понимаете, ведь это как с усыновленным ребенком. Из-за того, что осознание исцеления находится в уме, прежде чем окажется в душе. И тогда вера все ставит на свои места. Необходимо понимать, как себя вести. Необходимо быть уверенным в своих поступках. Поэтому и слышим часто такие слова. «А кто такой христианин?» Некоторые люди ограничивают это членством в какой-то церкви. Кто-нибудь скажет: «Ну, христианин — это член церкви». Тот, кто относит свою принадлежность к церкви. Я считаю, что все христиане должны так поступать, но не считаю, что христианство в этом. Понимаете? Это христианин делает после того, как станет христианином. Но это не показывает, что раз так поступает, то это христианин. Потом некоторые скажут: «Нет, это если ходишь в церковь и принимаешь заявленное вероучение и придерживаешься того, чему учит церковь». А еще есть другие, которые скажут, что, наверное, если что-нибудь наденешь, крест или что-нибудь, то это значит, что христианин. Ну и потом есть считающие, что, Наверное, если поставить свечку или как-то исповедаться, то вот тогда христианин. Если их просто погрузят в воду, или они чем-нибудь послужат, или что-нибудь сделают для церкви, или помогут соседу, купят какой-нибудь вдове угля, или обувь сироте. Христианин должен так поступать, но все равно он христианин не из-за этого. А еще некоторые говорят, что если у тебя в машине изображение Христа, или на стене, то значит, ты христианин. Ну, все это хорошо, но я не считаю, что из-за какого-то изображения становишься христианином. Я считаю, что ты тогда христианин, когда являешься отображением Христа. Дело не в наших внешних поступках, дело в произошедшем внутри. Вот из-за чего мы стали такими. Значит, следовательно, если наш образ — это Он, и мы по Его подобию, и члены Его тела, нам полагается отображать Его подобие, таким образом наша жизнь должна отображать образ Христа, и не вступлением в церковь, или ношением крестика, или нашими эмоциями, но она должна проходить в живом присутствии живого Бога, отображаемого нашей жизнью. Мне рассказывали авторитетные люди, что до появления тиглей, чтобы из золота удалить шлак, железо и пирит, пирит очень похож, совсем как настоящее золото, что его даже называют золотом дураков. Но как все это удалялось, это ковкой-молотком. Так делали индейцы. И так поступали в древности ювелиры. Били молотком и переворачивали снова и снова, и ковали, пока не выбивался весь шлак. И единственный способ узнать, что осталось золото, это когда кузнец видел в нем свое отражение. Кузнец мог постоянно смотреться, что мог практически бриться, глядя на свое отражение в выбитом им золоте. И когда Святой Дух Бога начинает нас ковать молотом Евангелия, что вылетает все мирское, и в нас отражается отражение Господа Бога. Я считаю, что тогда мы и становимся христианами. Ведь слово «христианин» означает «подобный Христу» и «отражающий Его». Вот, это не подразумевает, что мы должны отрастить бороду, как у него на картинах художников, как и не должны отпускать волосы, как у него на картинах художников, или носить такое одеяние, какое было у него, ведь мы живем в другое время. Для отображения его физического образа нам совсем не обязательно заводить такое. Но мы должны в душе отобразить образ его духа и его манеру жить. Я не считаю, что удел христианина — присоединиться к церкви или вероучению. Я считаю, что это отражение Иисуса Христа в естестве человека. Ведь мы Его члены, члены Его тела, и на нас отпечаток Его образа, как сказано в Писании. Теперь, что же представлял Он? Он не пришел, как кто-то великий, хотя он был таким, но он пришел как слуга. Он не пришел потреблять услуги, а послужить. Сегодняшний наш отрывок этого вечера показывает, кем он был. На мой взгляд, в этом его величие. при том, что был самим Богом вечности. Самим Богом, кто сотворил небеса и землю. А когда Он пришел сюда, Он занял самое непочетное место. Выполнил самую нежеланную работу лакея для мытья ног. На Ближнем Востоке в древние времена лакей, омывающий ноги, получал меньше всех. Ведь в те дни по трассам ходили животные, то есть этим дорожкам там шли животные, и от дороги воняло, от всей дороги, где прошлись животные, и на ногах оседала пыль, и на ступнях, и вонь была ужасной. И только кто-нибудь приходил в гости, он в таком виде не мог войти. От него плохо пахло, из-за вони дороги и пыли, словно от одежды конюха. Поэтому первым делом для него была устроена небольшая кабинка, кабинка-приемная. И на это самое низкооплачиваемое место сажали человека, например, раба, был там, чтобы омыть ноги этому пришедшему гостю и дать ему другую обувь, легкие сандалии, надеть ему. И потом его потом помазывали, и значит, маслом, и тогда он мог заходить в гости к своему другу, ведь ему было бы неуютно зайти с таким запахом дороги, и потным, и так далее. И этот лакей для омовения ног получал там меньше всех. И Бог небес ожидал сам стать величайший из всех, занял место презреннейшего. Как отличается от так называемого отражения христианина сегодня? Как отличается? Еще бы, так называемый христианин сегодня хочет, чтобы ему послужили. О, ему начинает казаться, что он стал кем-то. Как это отличалось, когда он отразил его? Он пришел совсем не требовать услужения, а он пришел послужить. Больше из вас да будет всем слугой. А в сегодняшнем современном стиле христианства наблюдаем «Я кто-то, а ты никто». Ох, это неправильно. Так не должно быть. Мы неправильно пытаемся отразить христианство. Бог не хочет, чтобы мы это делали вот так. Мы поем песню «Быть как Иисус», а когда нужно смирить гордость и унизиться, как Он, устанавливаем лимит. И за этим человек и образовал деноминации, чтобы им отделиться, по-видимому, не имея духа, как сказано в Писании. Они отделяются. Мы принадлежим к такой-то церкви. Это покрупнее церковь, это получше церковь. Наша деноминация больше. Иисус не поступал так. Это не отражает Его любовь и Его личностные характеристики. Он пришел к презреннейшим, блуднице на улице, нищему, бомжу, и опустился прямо в пыль рядом с ними. Вот это христианская жизнь. Вот что нужно, чтобы так его отразить. О, я знаю, что люди говорят, эти дни прошли. Нет. Если Христос остается Христом, если Его Дух по-прежнему этот Святой Дух, что был в Нем, окажется в тебе, из-за Него ты и займешь такое место. А сегодня пытаемся представить, что мы другие. Как это далеко от его молитвы, когда он молился, чтобы узнали все люди, что мы его ученики, если у нас будет любовь друг к другу. А вместо этого мы ссоримся друг с другом. Мы презираем друг друга из-за несогласия в чем-нибудь. И выходим на людей, и друг друга обвиняем. Понимаете? Тогда как и еще утверждаем, что христиане. Я знаю таких, что заявят, что наполнены Святым Духом, а в этом виновны. Выйдут на люди и говорят очень плохо о других христианах, тогда как им не должно так поступать. Так что, брат, сестра, когда у нас появляется вот такой дух, нам бы также понять, что мы пока не христиане. Неважно, как мы исповедуем веру, главное, чем обладаем, понимаете? Мы не сможем быть христианами и не любить других. Отличаться во взглядах от других мы можем, но Иисус не брал и не говорил: «Ладно, вот что, все фарисеи, вы пойдете в ад, и вам не на что надеяться из-за этого того или другого, ведь ты фарисей». Но Он шел к ним, и Он служил, и Он помогал им, Он делал все, что Он мог для помощи. Но сегодня образование и членство в церкви и связи с этим миром довели всю церковь до того, что умственное заняло место духовного. С Богом войдешь в контакт только при помощи Духа. Вот единственное, как человеку добраться до Бога, и это через Святого Духа. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если прежде не привлечет его Отец». Правдивее не может быть, христианин. Сегодня мы откроем в своем сердце книжечку и сейчас подсчитаем все эти вещи. Задумаемся об этом. О, некоторые из нас утверждают, что знают все. Есть такие, кто скажет: «Ну-ка, подожди, им нравится быть докторами и святыми отцами и так далее». Но даже если знаешь все это, имеешь всякое знание, что толку, если не стал, не имеешь в себе духа, любви? В Библии сказано: «Если имею всякое познание, а любви не имею, я ничто». И какой прок от нашего знания, когда кто-нибудь скажет: «Не пойду на такую евангелизацию, потому что там необразованные. Я с ними общаться не буду». Какая разница, знают они азбуку или нет, если способны знать Христа? Естественно, что и в смирении трудно переборщить, да сохранит всегда Бог такой дух во мне. Какая разница, насколько простой, во что верит, во что нет, какого вероучения, цвета или еще чего-нибудь, я хочу протянуть руку и помочь ему. Конечно, я хочу в себе вот такой дух. Не стану думать, что я лучше кого-то, чтобы выпятить грудь и сказать: «Все встают, когда я захожу». Или: «У меня компания масштабнее, чем у остальных». Кто я такой, в конце концов? Как не глина, сотворенная Богом? Так смирюсь же, дабы отобразилась его жизнь. Давайте же все христиане будем вот так считать. Знанием мы ничего не добьемся. Например, что если бы здесь была клетка, заполненная канарейками, и эта клетка была бы величиной с этот молитвенный дом, и какая-нибудь канарейка взлетела бы в этой клетке и сказала: «Джентльмены, мне нужно вам всем кое-что сказать. Так уж получается, что я немного лучше всех вас. Понимаете, я канарейка, все знающая о людях. О, я все могу объяснить. Я видела, как женщина ходила в доме, я видела, как играют дети. Я все в этом понимаю. Сейчас слушайте все меня». И только она собирается своим умишком, заходит человек из Принстонского университета с безупречной грамматикой и заводит разговор с этой канареечкой самыми возвышенными словами, которые только знает, и обращается к этой канарейке. Представляю, как эта малышка вертит своей головкой из стороны в сторону. Она может слушать и той стороной, и этой, но ничего не поймет, о чем он говорит. Хотя его слышит, хотя его видит. Но какой толк от ее знания? Никакого. Ведь она не понимает, о чем говорит этот человек. Почему? Мозги канареечные. Нечеловеческие у нее мозги. Она понимает только на уровне канарейки. И вот каков человек. Мне все равно, какой ты умный. Мозги все равно канареечные, ведь мы всего-навсего люди. Бог познается при помощи Духа и откровения от Святого Духа. Мозгами его никогда не поймем. Может, ты и говоришь, и приезжаешь, и проводишь умные собрания, и психологии под завяз, а люди так и не познают Бога. Не смогут. Ты сможешь объяснить и сказать, что плачущие и подставляющие другую щеку всего лишь старомодные люди, но это человек, отображающий Христа в своей жизни. Тот, кто смиренный, кто захочет ходить с Богом, будет вести себя, как Иисус. Но понимаете, эта птичка не сможет понять. Хотя думает, что сможет. Ведь она не создана такой. Ее мозгам не сравнится с интеллектом этого проницательного студента. И тем более наш интеллект никогда не сравнится с Божьим. Как может наш немощный, безграничный разум как сравниться с ограниченным? То есть наш ограниченный разум как сравниться с безграничным разумом Бога? Тот безграничный разум Бога настолько превосходит человеческие измышления, что не сравнить. Единственное, как той птичке понять, о чем говорит человек, это полностью предоставить себя и принять, и исполнить все требования человека, о которых она имеет представление. Вот единственное, как мы познаем Бога, если последуем водительству Святого Духа. Это старомодно, но это программа Бога. Божья программа всегда была такой, Божья программа всегда будет такой. «Не воинством, не силой, но духом моим, — говорит Господь». Вот в чем она состоит. Лонгфелло однажды сказал, «Успеха добьешься, если найдешь достойную тему, которая у всех на слуху». Достойную тему, которая на слуху, и потом будешь упорно двигаться в ней вперед. Конечно, то, что на слуху, отвергнутое наукой, и если это стоящее, то двигайся в этом вперед. Вы знаете, что в 1872 году Ассоциация медработников Соединенных Штатов не рекомендовала использовать ванны? Они сказали, это совершенно не гигиенично, и сказали, это рассадник болезней. Ванны. А в конце концов к ним пришли. И это старомодное Евангелие, о котором мы говорим, а мы-то в крови Агнца. Может и кажется старомодным, но им придется рано или поздно прийти к нему. Вот стоящая тема. Держитесь за него всеми силами. Оно омытый кровью путь, очищающий человека. Не ходить по ресторанам, пить и курить, и где-то толочься, и называться христианами из-за принадлежности к церкви. Оно — это чистый, незапятнанный, святой дух в жизни человека, отображающий Иисуса Христа, Сына Божьего. Вот почему люди сегодня отказываются от нового рождения, но они получают то, что сами называют новым рождением, пожав руку пастору. Но это не рождение. Причина, почему они не хотят его принять, поэтому и вступают в церкви, что могут присоединиться как-то интеллектуально. Бог сказал, если кто не родится заново, не может даже увидеть Царство Бога. Неважно, какой ты умный или какой хороший, ты на слова христианин, нужно родиться заново. Скажешь, значит, брат Бранхам, мне придется ходить в какую-то убогую церквушку? Не значит. Это значит, что тебе нужно принять новое рождение. Тебе нужно родиться заново. Здесь смешанная аудитория, но я кое-что скажу. Что представляет собой рождение? Произойдет ли рождение на соломенном матрасе? Или на полу? Или в больнице, где на стенах палаты розовый шелк? Это куда ни кинь грязь. Верно? Вот так и новое рождение. Как его ни крути, оно даст грязь, но оно родит жизнь. Аминь. Оно родит жизнь. Какую жизнь? Жизнь слуги. Чтобы смириться. Отвергнуть себя. Вот какую жизнь. О, скажут, но я видел, как они плачут и воют у алтаря и шумят. Конечно. Они рождаются. Это грязь, мне все равно, куда ни пойди. Может, встанешь с опухшим от слез лицом и красными глазами, и сбитыми об алтарь руками, но это рождение! С тобой что-то происходит! ты становишься слугой. У тебя уходит спесь. Создается образ. Формируется новая жизнь, новое творение. Может, встанешь в полном беспорядке, но родишься заново. Неважно, где это произойдет, появится новая жизнь. Сотворится новый образ жизни. Из тебя получится слуга. Тогда ты захочешь служить. Иисус хочет, чтобы мы служили друг другу, любили друг друга. И служа друг другу, мы служим Ему. Так вот, запомните, только больные требуют внимания, ухода. Только больные, они требуют внимания. И когда видишь проповедника, и давайте отнесу это не только к проповеднику, но отнесу это к каждому желающему внимания, члену церкви. Я кто-то. Запомните, вот духовно больной человек. Им необходимо внимание. Им необходимо внимание Духа Бога. Дать им то, из-за чего из них уйдет такое отношение. И исцелить их от эгоизма и нездоровых мыслей. И большой я, и малый ты. Благодаря Святому Духу мы все становимся одинаковыми. Столько духовных болезней. Малокровие. Знаете, что такое малокровие, когда у кого-то вообще нет крови? Они неуклюже ходят, они заторможенные, как полупьяные, постоянно. И вот что произошло со многими членами наших церквей сегодня. У них малокровие. Им нужно перелить кровь с Голгофы, из-за чего у них будет богатая царская кровь, что они пойдут по старомодному, высеченному Святым Духом пути Божьему. Вот что им даст цель в жизни. Даст им уверенность. Даст им ходить, отображая своего Господа. Как для себя, имея возможность выбрать. Хотел бы стать таким, как Он. Он пришел стать пастухом, и Он стал пастухом. Пастух — это заботящийся о своих овцах. Известная картина. Кажется, у нас такая здесь не висит. Но я поставил ее у себя в кабинете и смотрю на нее. Только не могу сейчас назвать художника. Но это когда потерялась такая маленькая черненькая овечка. И он оставляет 99 и идет ее искать. Что же он делает? Идет по безлюдной местности. Его царапают колючки, встречается с опасностями, ходит всю ночь. Пока, наконец, где-то далеко на склоне горы, цепляясь за кустик, рискуя жизнью, не дотягивается и не вытаскивает эту бедняжку оттуда, куда она упала. Потом несет ее назад к себе. А еще один художник нарисовал, как он несет ее домой. Вот это где пастух. Вот это где пастух, словно только подсунул руку под овцу и начинает ее вот так нести. Но вы заметили, как Дух руководил кистью художника? Он несет ее не под мышкой. Он положил ее на плечи. Сейчас я хочу, чтобы вы заметили заботу этого пастуха. Теперь Иисус, когда Он изгонял бесов, Он сказал, что Он совершал это перстом Божьим. Так вот, если тебя донимает бес, единственное, что нужно от Бога, он — это просто именно настолько незначительное, что ему всего-то нужно задействовать свой палец и выгнать его. Но когда овца идет домой, что у человека самое крепкое? Плечи. Вы замечаете, что у мужчины всегда плечи — самое широкое место. На чем он может больше всего нести? На плечах. Когда ему лучше всего? Когда груз лежит на плечах. И вот он берет эту овцу, кладет ее на плечи и тихо несет ее назад. Вся сила Бога направлена на то, чтобы принести назад этого бедного отбившегося. А бес так легко, что он всего-то пальцем своим его выгоняет. Он пастух. Пастуху приходится походить, чтобы найти ушедшего. И хороший пастор — это пастух. По правде-то, слово «пастор» означает «пастух». И бывает, в церкви сколачивается какой-то культ или клика в церкви. Одни хотят одно, другие — другое. Настоящий добрый пастырь навестит такую группу. Для чего? Чтобы вернуть их назад. настоящий истинный пастырь что сделает? Сам будет бродить. Для чего? Чтобы вернуть отбившихся. Что он делает? Отражает образ этого доброго пастыря, стараясь возвратить ту душу. Пусть даже они в таком состоянии, брат, что готовы к утру весь белый свет порвать. Такой пастор будет идти следом, чтобы привести их в должное состояние, вернуть их обратно на тот же путь. Вот это добрый пастор, он отображает образ Иисуса. Брат, я знаю, что это назовут ересью, назовут фанатизмом. Но будь у меня сегодня выбор, я выбрал бы стать таким, как он. Хочу этого больше всего в жизни, отобразить в своей жизни образ Господа Иисуса. После завтрашнего вечера, после этой свадьбы, я уеду, поеду в глушь, мне очень нужно там побыть, потому что глубоко в душе я чувствую, что нуждаюсь в более тесном хождении с Богом, чем сейчас. Не хочу лишь бы ходить. Я стараюсь идти прямо перед Ним, но хочу еще более тесного хождения с Ним. Когда в скине Бранхама проходит пробуждение, я в нем нуждаюсь сам. Я не хочу, чтобы оно проходило только в здании, я хочу, чтобы оно произошло во мне. Я хочу более тесного хождения. Я хочу внутри больше Святого Духа, чтобы во мне отобразился Христос. Хочу быть таким, как Он. Знаю, что и каждый истинный христианин хочет быть таким, как Он. Вот желание моего сердца — быть как Иисус. Он, да, я хочу, чтобы Он стал моим, хочу, чтобы Он был, Он пример того, кем я хочу быть. И смотрите, для этого нужен Святой Дух. Вот единственное, чем этого достичь. Меня не интересует семинарий, и кто мне что скажет. Я не хочу целовать распятие или прижимать его к сердцу, или молиться мертвым. Меня интересует одно, а именно больше Святого Духа для овладения Уильямом Бранхамом. У меня нет интереса вступать в церковь крупнее той, к которой я принадлежу. Я принадлежу к подлинной церкви живого Бога, первенцев. Я родился в нее и хочу больше Святого Духа в своей жизни для отображения Христа, которого люблю. Мне все равно, на какую долину или плоскость придется прийти, чтобы добиться этого. Неважно, куда придется идти, туда или сюда. Назовут фанатик, святой скакун, что угодно. Я хочу большего отображения его жизни. Меня не интересует, на чем добираться для достижения. Мне важен Святой Дух, чтобы стать лучшим слугой, таким, как он. Он был слугой Господним. Пришел совсем не требовать обслуживания, то есть служения. Пришел совсем не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Он занял место раба. И если Царь Небес смог это, а мы члены Его тела, давайте все станем такими. Не чтобы выделиться, а смириться в Его присутствии. Какая разница, что говорит этот мир или умные люди? Даже не задумывайтесь об этом. Принимайте только больше Святого Духа и становитесь такими, как Иисус. Смиренными, кроткими, негордыми. Занимайте Его место, а Он займет ваше на суде. Давайте совсем ненадолго склоним головы. Увижу ли я сегодня в этом здании группу рук членов этой церкви и других церквей? Говоря об этой церкви, я лишь подразумеваю, есть только одна церковь. Это церковь рожденных заново, церковь первенцев, церковь Иисуса Христа, рожденная не от этого мира, но рожденная от Духа Бога. Увижу ли я поднявшиеся руки и говорящих: «Боже, сделай меня таким, как Иисус, придай мне форму, о Господь! Омой меня, о Боже, благословит Бог ваши сердца! Омой меня, и буду снега белей!» Господи, у меня в жизни есть некоторые запутанные моменты и изгибы. Я сидел, слушал брата Парнелла и брата Невилла и других замечательных служителей, и брата Коллинза, и многих этих проповедовавших братьев. Я слушал, но, Господи, лишь сегодня пришел к такому заключению, что они мне говорят, что они пытаются до меня донести. Я вижу, что они стараются, чтобы мне стать таким, как Иисус, а у меня это не получается. Я барс. У меня есть пятна, и если буду их лизать, лишь сделаю заметней. Они просто станут более очевидными для этого мира. Господи, да избавлюсь я от себя. Мне все равно, какая на взгляд этого мира будет из-за этого грязь. Я хочу родиться заново от Духа Бога. И хочу, чтобы Ты, Господь, наполнил меня сегодня Своим Святым Духом. Омой меня, освети меня. Возьми кровь Иисуса, освети меня. Очисти меня и так наполни меня, что я потеряюсь и найдусь, Господи, в Тебе. О, Господи Боже, Творец неба и земли, кто воскресил из мертвых Господа Иисуса, воскресил Его оживляющим Духом вечного Бога, взрастившим то тело, в котором Ты обитал, и вознес Его к престолу на небесах. Он пришел к презреннейшим всей земли, к проститутке, и стал последним рабом, пошел в самый безнравственный город, общался с низшим сословием, назван позорнейшим прозвищем, и стал беднейшим из бедных. Даже в природе птицы имеют гнезда, а лисы — норы. Но Сыну Человеческому негде голову свою преклонить. И при этом тот оживляющий Дух, кто почтил такого верного слугу, который сам стал рабом, чтобы нам дать пример для подражания, Он вознес его из глубин ада, провел через могилу и вынес то тело и посадил его на небесах небес, что Он так превознесен, что на небо Ему приходится смотреть сверху. И дал Ему имя превыше всякого имени на небе и на земле. Господи, да примем Его Духа сегодня. Пусть об этом алчит здесь каждое сердце. Ты видел поднявшиеся руки. Господь не для декламации вероучений или не показывающий принадлежность к церкви, или для раздора о чем-то или том-то, но для смирения наших сердец, чтобы преобразиться в образ Бога. Да свершится это Духом Святым, Господи. Да образует нас Святой Дух Бога не умственным измышлением, что нам нужно и будем себя так вести, но это усыновленный ребенок. Но, Господи, да произойдет это на самом деле от Святого Духа и нового рождения, преображающего нас обновлением нашего Духа, чтобы стать подобными Ему. Услышь мою молитву, Господи. Она ничтожна. Я знаю, Господи, что ничтожна. Я молюсь не только за поднявших руки, но и за себя, поднявшего руки. Сделай меня подобным Ему. Боже, неважно, что Тебе придется со мной сделать, на чем придется мне добираться. Сделай меня подобным Ему. Я хочу быть сердцем, подобным Иисусу. Даруй это, Господь, и не только меня, но сделай такими же и всех этих людей здесь сегодня. Даруй это, Отец, ведь мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Церковное членство незазорно. Ничего не имею ни против него, ни против любой из этих вещей. Но, брат, быть христианином означает преобразиться в образ Христа. Мы хотим стать живым образом. Не носить образ, а быть образом Господа Иисуса. Хочу, чтобы вы помогли мне спеть сейчас одну небольшую песню. Не знаю, спеть ее не смогу, но уверен, вы все сможете. Помогите мне. «Быть как Иисус». Кто ее слышал? Я знаю, что мы все хотим стать такими, поэтому давайте об этом споем Ему. Я осознаю, что Великий Святой Дух здесь. Этого не спрячешь, Давид сказал, сойду в преисподнюю, и там Он. И Он окажется где угодно, следовательно, Он здесь сегодня. Ему известно каждое движение, каждый поступок, все, что мы сделаем, каждый взгляд, каждая мысль. Он все об этом знает, а вы так считаете? Быть как Иисус мой. Быть как Иисус мой. Хочу здесь быть таким, как Он. и в этой жизни, стремясь к отчизне. Прошу я быть таким, как Он. Вам это нравится, а? Послушайте сейчас вот это. «Из ясли вышел тот странник свыше. Хочу здесь быть таким, как Он». И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Знаете, что мне прямо сейчас вспоминается? Вчера открыл старую главную книгу церкви. Она была... Я не заглядывал в нее, но и честно заглянул в нее впервые. Приходилось ее заполнять, когда только организовали церковь. И там было имя брата Сьюварда, и брата Джорджа Деарка, и брата Вебера. Все эти имена были там. Дошел до наших небольших классов воскресной школы, увидел общую сумму пожертвований от 5 классов и общего собрания — $1.60. С этой скини и сотен присутствующих — $1.60. Как вам? Затем посмотрел записи, относящиеся к сегодняшнему дню, подумал, скольких уже нет. И увидел там брата Фрэнка Броя, мама, это мой тесть. Увидел всю ту старую гвардию, миссис Вебер. Вся эта старая гвардия, они все поднялись вверх по лестнице. Ушли на верхний этаж, все они умерли, и помню, как мы здесь становились, и подумал, «Господи, Боже, церковь у нас, может, выглядит и получше, и хотим еще и построить, но, Господи, любишь ли ты нас больше, чем ты любил тогда?» Нет, не думаю, что Он любит больше. Когда мы раньше становились и пели «Хочу здесь быть таким, как Он, в этой жизни», вспоминаю невысокого Джорджа с вот так расстегнутым воротником, и пот бежал по нему, крутит платок между пальцев, вспоминаю эти дорогие лица пожилых святых прошлого, плачущих, поднявших руки. В здание заходили проповедники и говорили, «Слушай, дружище, как это у тебя люди приходят в такое единодушие?» Я говорил, «Это не из-за меня». Свой облик и преображение в образ Бога они обрели где-нибудь там, на опилках под скамейкой, где в своем сердце обнаружили Христа. А какой был сладкий аромат тех молитв, без остановки возносившихся весь вечер. Бывало, приходили и ходили друг к другу домой, и забегали домой во время обеденного перерыва, молились весь день. Такой искренности больше не видишь, кажется, ее больше нет. В чем дело? В чем дело? Давайте вернемся к первой любви, которая когда-то была, и просто будем как Иисус мой. Быть как Иисус мой. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Действительно ли хотите, споем с поднятыми руками. Просто быть, как Иисус мой. Быть, как и... преображенный в Его образ. Хочу, любите друг друга. Таким, как... мы члены Его тела. Мы должны быть такими, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Вы серьезно? Скажите «Аминь». Сейчас не правда ли нежный дух? Мне лучше Он, чем все известное в этом мире. Вот, можно гнаться за всем в этом мире и его блеском, всеми этими умными людьми, докторами, раввинами, епископами, святыми отцами, а мне нужен Иисус, верно? Мне нужен только Он, тот старомодный путь, ощутить Его глубоко в сердце и наблюдать за своей жизнью, и смотреть, чтобы мои желания заключались в служении Ему, что я смиренный, кроткий и не гордый. Вот что нам надо, друзья, этого. Это Иисус Библии. Не Иисус ума, но Иисус души. Он сегодня здесь. Кто здесь болен и нуждается? Поднимите руки. Кто нуждается во Христе? Больные, желаете молитвы? Поднимите руки повыше, чтобы мне увидеть, кто вы. Ну, а у кого в сердце желание помолиться о каком-то другом больном? Поднимите свои руки. Хорошо. Таких довольно много. Кто верит, что Иисус по-прежнему тот же? Мы не раздали молитвенных карточек, я не... Карточек не было, да? Как будто не было. Вы верите, что Иисус, наш Спаситель, может сегодня прийти к нам? И если мы поем, и я говорю об отображении Его образа, как Он поступил, если бы Он вышел сюда, считаете, Он поступил бы так, как Он поступил у Иоанна 4, где Он увидел женщину у колодца и рассказал ей, узнал, что у нее на сердце, и объяснил ей, и рассказал ей, и она сказала, что Он Мессия. Вы этому верите? Вы верите, что этот же Иисус, который первосвященник... Пустое место на ленте от редакции. Руку Бога. Вы верите, что сегодня тот же Иисус, когда-то ходивший, и там не было никакой молитвенной очереди, но была женщина с кровотечением. Она проталкивалась сквозь толпу, пока не коснулась его одежды, отошла назад и села. А Иисус повернулся и сказал, «Кто коснулся меня?» Вы верите, что тот Иисус, это тот же Иисус сегодня? А ее желание, оно было у нее в сердце. Понимаете, она испугалась, она вернулась назад и села, она ждала. А Иисус сказал, «Кто коснулся меня?» И Петр, апостол, упрекнул его и сказал, «Господи, да все тебя касаются». Он сказал, «Да, но это другое прикосновение. Из меня вышла сила, я ощутил это». И он повсюду искал среди собравшихся, пока он не увидел ту незаметную женщину. И он рассказал ей, что у нее было кровотечение, и вера ее исцелила ее. Это вот такой Иисус? Хорошо, способны ли мы сегодня смириться и преобразиться обновлением Духа нашего от Святого Духа, что предоставим свои уста, глаза и вашу веру, и мою веру, чтобы Ему оказаться среди собравшихся и действовать в вас, и действовать во мне во исполнение Своего Слова, что Он первосвященник нашего исповедания. Он восседает одесную Бога для ходатайства в соответствии с нашим исповеданием. Также Он первосвященник, настолько же сострадающий нам в немощах наших, как и когда Он был здесь на земле. Вы этому верите? Тот же Иисус. У кого здесь нужда за себя или за другого? Вы, кто не знаком со мной, или вы знаете того, о ком я не знаю? Скажу вот так, чтобы я ничего не знал о вас или о вашей просьбе. Но вы верите, что Иисус здесь ради преображения себя, чтобы Ему стать видимым для нас, чтобы в нас совершить то же, что Он совершал, когда Он был в Иисусе Христе? Вы этому верите? Поднимите свои руки, любой сейчас, кто знает, что мне о вас ничего не известно. Понятно, что я не знаю вас? Ну... Что ж, посмотрим, насколько получится сосредоточиться первый раз. Сейчас будьте почтительны. Если Он это сделает, вы поверите Ему всем сердцем. Понимаете, я просто ощущаю. Я собирался вызвать вас сюда и возлагать руки на вас. Похоже, не буду этого делать. Я верю, что Иисус здесь. Мы не должны не ходить с Его изображением, а быть Его отображением. Вот какой Иисус нам нужен, правда? Стать отображением. Хорошо? Теперь, Господи Боже, это серьезное заявление. Но это Ты, Господи, кто дал это обещание. Сейчас мы должны пробиваться вперед. Чего-то сейчас нужно добиться, хотя мы вообще не деноминация. Мы обычная, небольшая, непримечательная группа бедных, никому не нужных людей, что многих из нас вышвырнули бы из больших умных церквей. И если пойдем, то и одеться, как у них, не сможем. И еще одно, если вдруг встанем, и Дух благословит, и мы скажем «Аминь», как сказано в Писании, нас тут же выведут. А многих не воспримут. Кого-то из-за цвета кожи, кого-то из-за убеждений, кого-то из-за того, что сильно любят тебя. А они обладают этим духом, они мертвы для мирского и родились заново. У них новая жизнь, жизнь слуги. Но мы собрались здесь, Господи, под этой скромной крышей, которую Ты нам дал, которую мы ценим. «Вот, Господи, да будет известно, что Ты, Христос, тот же, и что этот великий, о котором говорим, Он сейчас присутствует для проявления, и чтобы сделать именно то, что Он делал, когда Он был на земле, даруй это, Отец, чтобы им увидеть и поверить, ибо прошу этого во имя Иисуса. Аминь». Вы верите, что получите просимое? Что такое вера? Вера — это истина. Вера — то, в чем ты твердо уверен. Вера — это не какие-то догадки. Вера — то, что ты знаешь. Понимаете? То, что сходит в твою душу. Все, кто не знает меня, а я вас, и у вас все равно есть просьба или желание, поднимите, пожалуйста, руки еще раз. Хочу просто иметь общее представление. Каждый незнакомый мне здесь человек. Хорошо, это практически повсюду. Мне не нравится обращаться к своим знакомым, потому что кто-нибудь скажет, он их знает. Но здесь поднялось много рук тех, кого я не знаю. Теперь, если Господь Иисус это дарует, поверят ли остальные всем сердцем и примут ли исцеление или что необходимо? Пожалуйста, давайте просто в своем сердце молиться, «Иисус, убери все сомнения». Ведь Иисус не может сомневаться. Если мы по Его образу, мы верим. Он верил Богу, Он пришел исполнить волю Бога. Его не интересовало, что говорили люди или кто угодно, Он пришел исполнить одно — стать слугой Своего Отца. И Его Отец обитал в Нем. Мы пришли стать слугами Богу. В нас обитает Святой Дух. Мы хотим служить Ему. Я сосредоточусь на женщине, вот здесь, сидящей позади негритянки, как будто она поднимала руки, что я с ней не знаком. Раз уж... Ой, их там две, ладно. Леди, из вас кто-нибудь знает меня или я знаю вас? Если это правда, поднимите руки, что я не знаю вас. Поднимите руки, хорошо, хорошо. Мы друг с другом не знакомы. В Писании было сказано, почему я заметил это, что вы негритянки. Понимаете, однажды в Библии была одна женщина, 4 глава Евангелия от Иоанна. Иисус пришел к колодцу, и туда пришла самарянка. Это была женщина другой расы. А Иисус поговорил с ней немного, пока он не выяснил, какая у нее беда, и рассказал, что это за беда. И когда он рассказал ей, в чем ее беда, она сказала, «Господин, я вижу, что ты некий пророк. Теперь мы знаем, что когда придет Мессия, он будет нам говорить подобное». Но они не понимали, какой он будет. Но она сказала ему, «Кто ты такой?» А Иисус сказал, «Он и есть Я, который говорит с тобой». Она пошла обратно в город, откуда пришла, и сказала, «Пойдите, посмотрите на человека, кто мне рассказал о моих поступках, рассказал, что неправильно. Не это ли сам Мессия?» Женщины, вы читали об этом? Конечно, Евангелие Иоанна, 4 глава. Ну а если Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, и вы стоите за 20 метров от меня, то есть, вернее, сидите, вы верите, что тот же Иисус, обращаясь к нам двоим, может отсюда открыть мне, чего вы хотите? Если я вам сказал истину, что эта Библия правильная, Он это может сделать? Он может? Если он это сделает, вы поверите? Женщина, что там, в конце, смотрит на меня, что вот с этой стороны она страдает из-за болезни спины, от чего хочет исцелиться. Это совершенно верно. Если верно, поднимите руку. Женщина в конце. Вот, пожалуйста. Теперь насчет вас, леди. Вы тоже верите? Кажется, вы сказали, что не знакомы со мной. Тоже вы, что рядом с ней. У вас болезнь головы. И также болезнь кожи. Если это правильно, поднимите руку. Так вот, ступайте домой, вы обе можете стать здоровыми. Вера ваша исцелила вас. Вы верите, что Иисус в этот вечер здесь? Что насчет кого-нибудь в оставшейся части здания? Где-нибудь еще? Начните верить. Вот здесь сидит женщина, молится. Это воин, я ее знаю. Но ничего не поделаешь, этот свет остановился над ней. Это мисс Брюс. Так вот, мисс Брюс, я ничего не знаю о том, что с вами. Однажды вы исцелились от рака, но вон там у той двери только продал, то есть сказал, увидел вас у той двери. Святой Дух кое-что сказал мне, известное только вам и врачу. Это верно, не так ли? Вы верите, что он может сказать мне, что не так в этот раз? Я знаю вас, но я не знаю, что с вами. Вообще не представляю. Конечно, вы исцелились от рака, но ничего не могу поделать. Этот свет остановился над вами. Понимаете? Он не уходит оттуда. Теперь вижу, как появляется какой-то другой человек. Это не из-за вас. Это из-за кого-то больного раком. Совершенно верно. И к тому же вижу как будто какую-то женщину, как будто эта грешница пристрастилась к пьянству или к чему-то такому, и вы принесли с собой два платка, чтобы мне возложить на руки для их освобождения. Это так говорит Господь. Совершенно верно. Сейчас вы судья, это правда? Если это правда, поднимите руку. Кто-нибудь вот здесь, сзади, из незнакомых со мной, поднимите руку, кто-нибудь, кого я не знаю. Вот, здесь, что это? Еще раз, поднимите руку. Вон там, прямо в углу, там сидят 4 или 5 женщин. Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что вы видите действие Святого Духа? Верите? Если можете веровать. Вот сидит женщина, смотрит на меня в небольшой шляпке, в очках, белые, на вид сережки. Да. Это не из-за вас. Это из-за кого-то другого, и там серьезная проблема. Там внутреннее кровотечение. Этот человек в больнице, больница в Нью-Олбани. Это правда, так говорит Святой Дух. Молодая женщина, вы поднимали руку? Женщина, вот на этой стороне, смотрит на меня, вы верите мне? У вас есть на сердце какое-то желание? Вы верите, что Бог способен открыть его мне? Хорошо. Вы тоже молитесь за кого-то. У него катаракта глаз. Этот человек боится ослепнуть. Это правда. Теперь, если будете за нее верить, она не ослепнет. Если поверите этому. Женщина точно сзади в том конце. Сзади женщины, поднимавшей руку, у вас нервное расстройство. Это верно. Нервозность из-за горла. Верно, не так ли? Тогда поднимите руки, если все это правда. Вы, женщины, там, о ком я говорю. Хорошо, какая там была следующая женщина? Это вы тоже поднимали руку, там сестра. Поднимите руку, та пожилая. Хорошо. У вас ревматизм, за который вы желаете молитвы. Это верно, не так ли? Поднимите руку. Вы верите? Кто-нибудь сзади церкви, верьте. Имейте веру. Вижу, что женщина смотрит прямо на меня, видна между двумя женщинами вот здесь. У нее прижат к рту палец. Ей предстоит операция аппендицита. Это совершенно верно. Если верно, поднимите руку, леди. Вот, пожалуйста. Вы верите? Что это? Это Иисус Христос, Сын Бога. Вы верите всем сердцем? Теперь одну минуту, сестра. Быть как Иисус мой. Быть как Иисус мой. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне. Прошу я быть таким, как Он. Сейчас видно, что церковь этого дня омертвела. Как отреагировали бы во времена Иисуса, когда произошло такое? Та женщина так воодушевилась, что бросила тот водонос и устремилась в город. Она сказала, «Здесь Мессия!» А сегодня? Да. И не потужитесь как следует у алтаря для получения нового рождения. Где-то что-то не так. Из-за этого Святой Дух должен был бы охватить это здание, возникло бы пробуждение, отражение Иисуса Христа. Его образ сформировался бы здесь, действовал бы среди людей из-за вот такого. В чем дело? Где-то чего-то не хватает. Нам нужно пробуждение. Кто из других болен? Поднимите руки. Больные и нуждающиеся, возложите руки друг на друга, давайте молиться. Быстро, сейчас, возложите руки друг на друга, приготовьтесь, получите исцеление. Если поверите всем сердцем, можете исцелиться прямо сейчас. Я поразился. Недавно мы говорили о женщине, о рождении. За всю жизнь ни разу не было такой, насколько знаю, вышедшей на сцену из-за желания иметь ребенка, чтобы... Что происходит? Если такую вижу, ее сильное желание правильного, и вижу, что это произойдет, я говорю ей, «Леди, вы хотите ребенка?» Она, «Да, брат Бранхам, я знаю об одной 49-летней женщине, родила мальчика. Всю жизнь жила с мужем, ну лет 16. ей 49, а ему 50 с чем-то, было просто сказано: «Так говорит Господь». «Верно. У вас родится этот ребенок». Она приехала домой и купила одежду для ребенка. Через 3 года, 52, она родила маленького мальчика, которого так жаждала иметь. Из-за чего? Когда услышала, как это прозвучало, она поняла, что должно произойти. Что же это дало? Привело ее в правильное отношение. Если эти Святой Дух благ настолько, что приходит и говорит людям все это, если будет, если у вас сейчас возникнет правильное отношение, исцеление совершено. О, Господи, Ты Бог, и Ты Бог навек. И мы так счастливы осознавать, что Ты пообещал, что у Тебя будет остаток, когда Ты придешь на землю. Несмотря на приходящее и уходящее, будут приготовленные люди. Мы знаем, что человек дает Богу десятую часть. И среди людей десятая часть. Наверное, может, скажем, что 1/10 урожая всего мира за все века будет этими призываемыми избранными. О, Отец, мы молим, что когда будем трудиться, все вместе искать по всему городу, стараться привести грешников, стараться сделать что-нибудь для Царства Бога, идем по городу, замечаем безразличие. Мы это видим. И как Лот в Содоме, ежедневно мучимся праведной душой, видя курящих сигареты женщин, а утверждающих, что христианки, и выпивающих, и пьянствующих, и надевающих бесстыдную одежду, а мужчины разжигаются. И ох, этот грех Содома, сердца в нас огорчены, Господь. Эх, неудивительно, что вера иссякает, когда люди вот такие, нуждающиеся в крови Иисуса. Из-за этого осветились бы их души, и они воспылали для Бога. А они не хотят это принять. И эти скромные церкви на задворках, где бьют в бубны и барабаны, у них на задворках, и они над нами смеются, что собираем святых живого Бога. О, как мы благодарны Тебе, Отец, за некий самолет где-то, несущий проповедь Евангелия, стремящийся помочь людям. Даруй, Господи, его прямо сейчас, когда мы молимся и осознаем, что тот Твой великий Святой Дух и ангелы стоят на своих местах здесь, в этой церкви. Боже, прости всякий грех. Здесь сегодня есть больные, их много. Ты продемонстрировал, что Ты здесь, Господь, при помощи своих слуг. Многие там стали тянуться, звать и тянуть. И, Господи, Ты знаешь, что это может произойти только если Ты единственный позволишь. Ты Бог, и единственный Бог, и совершаешь Ты это именно из-за Своего обещания, что Ты это сделаешь. И для церквей это последнее знамение, как Ты сказал. Пришло последнее время. Потом Ты задал этот вопрос: найду ли я веру, когда я приду на землю? Ты же не спросил, найду ли я членов церкви, найду ли я вероучение, найду ли я искренность. Ты сказал, найду ли я веру, когда я приду на землю. Господи, пусть эти больные высвободят свою веру, уйдут от колебаний и сомнений и страхов. Пусть их вера высвободится прямо сейчас. А если высвободится их вера, то и болезнь должна потерять опору. Дьявол лишится своей зацепки, и они станут свободными силой всемогущего Бога. Пусть Святой Дух хлынет в каждое сердце, крестит каждую душу и исцелит каждое тело, находящееся в божественном присутствии. Даруй это, Господь. Я прошу о том, чтобы дьявол оставил каждого, кого сегодня здесь мучит. Во имя Иисуса Христа, сатана, оставь этих людей. Как слуга Бога, я вступаюсь за них, прошу о милости для них. Аминь. Кто сейчас верит всем сердцем, всем своим существом, что Иисус Христос отображает Себя сегодня на земле среди Своего народа? Вы любите Его? Тогда споем вместе эту старую песню «Люблю Его, Он прежде возлюбил». Все вместе, пока сейчас стоим. Сейчас все вместе, кто ее знает? Поднимите руку, «Люблю Его». Давайте поклоняться Ему сейчас. Все больные, все страдающие, встаньте сейчас, примите исцеление. Я верю, и от всего сердца. Если сейчас просто освободите свою веру, прямо сейчас Христос Божий, кто присутствует здесь, должен... Что Он делает? Творит из нас Свой образ. Понимаете, здесь Его Дух тут же отображает Себя для вас. Теперь вы понимаете, что это не я. Я не знаю этих людей, кто бы это ни был, из поднявших руки. Они подняли руки, что не знают меня, и я поднял свои руки, что не знаю их, но их знает Бог. Что это? Это отображающий Себя Христос. Это ваша вера поверить этому. Это моя вера в служение, которое Он подтвердил мне при помощи ангела, чью фотографию вы видите, которая находится в музее религии, и вот он по всему миру. Он известен, этот столб огненный, шедший впереди детей Израиля. Когда он стал плотью, он принял облик, названный Сыном Бога. Он сказал: «Я пришел от Бога и ухожу к Богу, вернусь к Богу». После того, как он умер, похоронили и воскрес, Павел по дороге в Дамаск встретил его в облике столпа огненного, света, ослепившего ему глаза. Павел сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, тяжело тебе идти против рожна». Иисус сказал: «Еще немного, и мир, космос, система этого мира, церковные члены и так далее больше меня не увидят, а вы увидите меня. Ибо я, личное местоимение, я, тот же Иисус, буду с вами, даже в вас, до конца этого мира. И дела, что я творю, и вы сотворите. Больше этого сотворите, ибо я иду к моему Отцу». Аминь. Вот это да. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, когда снова это споем, хочу, чтобы методисты и баптисты, и пятидесятники, и назаряне, и святые пилигримы, Церковь Божья, все-все вы вместе, хочу, чтобы вы пожали руку кому-нибудь впереди, и сзади, и сбоку, пока сейчас это сделаем, все вместе. Люблю. Пусть Бог благословит тебя, брат-пастор. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Вот такой порядок воскресения. Мы, живущие, оставшиеся, не предупредим умерших. Ибо зазвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы, живущие, оставшиеся, будем вместе с ними восхищены, встретимся друг с другом перед встречей с Ним, встретимся друг с другом перед встречей с Ним, будем вместе восхищены к Нему, с ними для встречи с Господом, на облаках, все вместе. Вот, мы познакомились друг с другом, пожали друг другу руки, сейчас давайте поприветствуем Его. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Медленнее. Молодая женщина вышла из ряда, подошла и встала на колени у алтаря, всхлипывает и плачет. Будут ли еще испытывающие такое же осознание вины, желающие встать рядом с ней на колени? Будем рады, если выйдете сюда и встанете на этом месте. Пусть Бог благословит тебя, брат. А еще кто-нибудь выйдет? Чудесно. Я... Придай мне форму, Господь. И образуй меня. Я... Сходите в дом горшечника. Еще кто-нибудь выйдет на это место? Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Он чудесен, правда? Благословенный Господь. Ты знаешь эту молодую женщину, я нет. Но несколько минут назад ее коснулось нечто необычное, что она вышла из среды собравшихся без всяких уговоров. Это был Ты, Господи. Она встала на колени здесь, у алтаря, а родственники рядом, возложив на нее руки. Просят для нее милости и руководства, и духовных сил. Да исполнится это, Господь. Это написано сейчас, да исполнится это, что ходящих перед Тобой в непорочности Ты не лишаешь благ. Обетования Твои «да» и «аминь» для всех, любящих Тебя и последовавших за Тобой. Да поймет сегодня без сомнений эта молодая женщина следующее, что все обещанное в Слове Бога о небесах, Бог более чем расположен излить прямо ей в сердце, прямо в данный момент. Пусть пока она стоит в смирении на коленях у алтаря, ее участь станет вот такой радостной. Пусть Дух Святой дарует ей все желания ее сердца. Даруй это, Господи. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение
брат Бранхам с кем-то разговаривает от редакции.
Дорогой Боже, пусть дастся этой женщине ее желание за ее родственника, которого она так любит. Да совершит Великий Святой Дух этот труд, который сейчас под силу только Ему. Мы все это вручаем Тебе. Молим, чтобы Твоя любящая милость лучше жизни. Так сказал Давид. Ибо мне милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Даруй ей желание ее сердца, Господь. Как и эта церковь, и я, Твой слуга, хотим, и другие слуги в этом помещении, искренне просим о ее просьбе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы заявляем, что это наша сестра. Благословит Тебя Бог. Пока сейчас эти люди сами посвящают себя сами Господу, пока Его Дух движется в этом помещении, я хотел бы, чтобы мы ненадолго притихли. Пастор у алтаря занимается ими. Прибудем еще немного в молитве. Он проходит рядом. И давайте сейчас споем. Он обращается к каждому. Склоним головы, так мы будем в молитве. И на Голгофе искупил спасение мне. Люблю Его, люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Могу, хочу и верю Богу. Могу, хочу и верю Богу. Могу, хочу и верю Богу. Что им я спасен. Могу, хочу и верю Богу. могу, хочу и верю Богу. Могу, хочу и верю Богу. Что им я спасен. Я поверю ему по его слову. Я поверю ему по его слову. Он даст мне спасение даром. И я поверю ему по его слову. Могу, хочу и верю. Посмотри сюда, молодой человек. Хочешь более полного хождения с Богом? Верь, что Он даст его тебе.
Да.
Если поверишь от всего сердца, ты получишь, понимаешь? Веришь этому?
Так точно, верю.
Принимаешь это?
Да, сэр.
Богу, что им я спасен. Все любящие Его, поднимите руку, скажите, я люблю Его всем, всем, что есть во мне. Он чудесен, правда? Пока со склоненными головами, в простой заключительной молитве. Не забывайте, что завтра вечером будет собрание. Я попрошу вас, если бы вы сейчас как можно быстрее, каждый из поднявших руку о спасении, более тесном хождении, поверили бы в это. Если не ощущаете, усыновите ребенка. Понимаете? Не прекращая, говорите, что получили, пока это не станет реальностью. Вы, принявшие исцеление и не ощутившие разницы, говорите, «Сейчас моей веры не хватает сдвинуть это, брат Бранхам». Используйте способ с усыновлением. Просто не прекращайте говорить, «Господь, я исцелен, я верю этому». Оно придет. Из-за этого вы придете в правильное настроение, понимаете? И тогда ваша вера станет такой, как надо. Она получит его, а вы просто верите от всего сердца. Теперь завтрашний вечер, служение начнется в 7:30, как обычно. Завтра вечером и каждый день на этой неделе. Приходите и послушайте брата Невилла и этих остальных служителей, и всех нас вместе, старающихся вызвать пробуждение. Пусть Бог благословит вас. Нам не под силу его произвести. Вы обязаны проявить его вместе с нами молитвами, посещением, своим присутствием здесь. Да пребудет с вами Бог. Сейчас я хотел бы, чтобы вы, как только закончим, как можно быстрее вы вышли из помещения. У нас остается около получаса на приготовление здесь, и некоторым надо на работу, а сейчас склоним головы. И как будто слышал там сзади брата Джексона. Брат Джуниор, ты сегодня здесь? Это брат из Нью-Олбани, методистская церковь. Хорошо, брат Джексон, ты помолишься на расхождение?
Брат Джексон начинает молиться, пустое место в записи от редакции.
Вы, кто будет на свадьбе, выйдите сейчас быстро вперед. Благословит вас Господь, увидимся завтра вечером. Ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине.
Конец проповеди.